Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Исаии. И сегодня у нас последняя беседа, посвященная этой книге. И начать ее хотелось бы как бы в контексте предыдущей беседы о так называемом свидетельстве пророка Исаии о падении Вавилона, как о конце этого греховного мира. Хотелось бы обратить внимание на одно интересное, неоднозначное свидетельство, встречающееся у пророка Исаии. Вообще же, у него много подобных откровений, на которые обращаешь внимание даже не сразу, а после долговременного обращения к этой книге. Но хотелось бы отметить, что, конечно, любая книга вообще, не только книга Священного Писания, но любая книга вообще открывает все свои сокровища только при внимательном чтении и только тогда, когда человек читает эту книгу не первый раз, то есть, по крайней мере, по второму, третьему чтении. По-настоящему книга открывает свои сокровища. Насколько же это более актуально и действенно для книг Священного Писания, глубина которых неизмерима никакой человеческой премудростью и широта которых не сможет вместить ни одно человеческое сердце. Поэтому, конечно, чем чаще мы обращаемся к той или иной книге Священного Писания, тем глубже она открывает для нас мир взаимоотношений Бога и человека, и тем четче мы видим в свете свидетельства этих книг некоторые пути промысла Божьего в этом мире. Впрочем, как и пути зла в этом мире. Вот как раз об этом одно интересное свидетельство из 28 главы книги пророка Исаии. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, и верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весам, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит, когда пойдет всепожирающий бич, вы будете попраны». Между прочим, именно на это свидетельство о камне, который будет положен в Сионе, ссылается сам Господь Иисус Христос. Но мне-то хотелось привести этот отрывок несколько по иной причине. Вот это выражение о том, что некоторые правители этого народа уверены в том, что они заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор, и настолько уверены в этом, что в действительности кроется под таким заявлением, наверное, сейчас трудно сказать, потому что и не жили мы в те века, в то время, и не знаем, что было на мыслях у тех людей. Но в контексте того, что доносит до нас пророк Исаия, действительно можно предположить, что эти люди были уверены в том, что они заключили договор в преисподней. Но это что-то типа почти общего места средневековой, так скажем, легендарной литературы о заключениях некоего договора с дьяволом, о том, что мы привыкли говорить, как человек продал душу дьяволу. Так вот, очевидно, это из той же оперы, из того же рода договоров. То есть они были уверены, у них был некий союз, на который, в частности, указывает и апостол, архидиакон Стефан, обличая иудеев, что они действительно, кроме того, что мы видим на страницах Библии, у них было еще и иное служение, и иные договоры, договоры, заключенные не с Богом, и договоры, на которые они уповали больше, чем на Божий завет. И вот о том, что было некоторое тайное служение, было некоторое, как скажет об этом апостол Павел, тайна беззакония, она начала созидаться еще в те далекие времена и созидается с времен грехопадения, что действительно всегда находятся люди, не только служащие Богом, но и вступающие в союз, в некоторые договорные отношения с падшим князем мира сего, и очевидно в ответ на то, что они предаются, готовы делать некую волю его исполнять, он обещает им и некие земные блага, и обещает то, что на самом деле и там, поскольку они будут ему преданы и ему будут верны, никаких скорбей, хотя они умрут и сойдут в преисподнюю, никаких скорбей их там не ждет, потому что князь тьмы не будет их обижать, так скажем, в кавычках, за то, что они верно ему служили. Вот на такую реальность намекает данный отрывок, только намекает. Нельзя сказать об этом точно, нельзя совершенно определенно раскрыть смысл этих высказываний, только некий намек, некое указание. Но действительно, вот видя события, происходящие вокруг нас, зная некоторых исторических событий, мы действительно видим, что есть некая тайна беззакония, что есть люди, уверенные в том, что они безнаказанными останутся, несмотря на то, что они творят великое зло. Есть люди, которые осознанно выполняют чью-то волю и уверены, что им за это выполнение этой воли каким-то образом воздастся. Вот о таких вещах мы слышим и в новой истории, и даже, как говорят, новейшей истории. И вот на то, что действительно возможно, что как святые люди общаются, вступают в богообщение, и через эту тайну богообщения доносят до нас некоторые очень важные для спасения откровения, изъясняют тайны духовной жизни, изъясняют правду бытия человеческого, открывают будущее, прозорливые и так далее. Так и люди вступают в некий союз, договорные отношения с князем тьмы и тоже что-то за это получают и пребывают в слепом неведении, уверены, что, несмотря ни на что, для них ничего за гробом страшного нет, и там можно жить. Но закончить хотелось бы все-таки на несколько более радостном свидетельстве пророка Исаии, на описании апостолом Исаии тайны будущего века, грядущего мира. Это описание содержится по преимуществу, да и почти исключительно, в 60-х главах книги пророка Исаии, и, как мы уже говорили, собственно, этой радостной вести именно грядущему освобождению, грядущему радости, грядущему царству и посвящены по преимуществу 60-й главы книги пророка Исаии. И вот как рисует, ну, прочитаем для примера один отрывок из 65-й главы книги пророка Исаии. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Волк и ягненок будет пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и для змея прах будет пищей, ибо не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Вот, например, одна из тайн будущего века, которые здесь только что в прочитанном отрывке сказано, и мы уже слышали это свидетельство однажды с такой необыкновенно вдохновенной поэтической яркостью, описанной в 11 главе книги пророка Исаии, о том, что животные действительно будут в царстве, в грядущем царстве Божьем. Они не то, что они войдут туда, а то, что они будут там находиться. Этот мир, новый мир, который будет дан спасенному человечеству, преображенному, измененному человечеству, в нем будут находиться и животные, но природа этих животных, она изменится. Она изменится не в смысле совсем изменится, а вернется к своей первозданной красоте и чистоте, так что действительно все животные будут питаться травой, а для этого действительно природу надо изменить существеннейшим образом, потому что, как известно всякому, в нынешнем состоянии хищные звери ни в коем случае не способны питаться травой, не только потому, что они не хотят, а потому что они и не могут кушать траву. Для этого надо изменить весь аппарат потребления пищи у этих животных. Но вот очевидно, животные перестанут истреблять и потреблять друг друга, и вообще тление, как неизбежная черта этого мира, оно исчезнет, тления не будет, и мир будет совершенно другой, как свидетельствует об этом апостол Павел. Тварь покорилась суете недобровольно, то есть в самом-то творении, во всех животных и растениях греха-то нет. Грех-то совершил человек, но они по воле Божьей вместе с человеком несут определенное страдание, не то что наказание, их не за что наказывать. Они страдают вместе со своим царем, они, как его народ, разделяют с ним его скорбь, его тленность, его падшесть, его смертное бытие. И в момент появления нового мира и населения этого мира животных, они больше не будут подвержены тлению и суете, не будут умирать и не будут, соответственно, убивать друг друга, потому что изначально мир и был создан таким, в котором животные не убивали друг друга, не потребляли друг друга в пищу. И при этом восстановлении животного мира, как мы знаем это из 11 главы книги пророка Исаии, животные будут снова все, как и было изначально в первый день творения мира, животные все будут подчинены Господу, сказано в 11 главе, и малое дитя будет водить их. То есть человек станет князем над миром, так как и был изначально задуман, и все животные, сущие в этом мире, находящиеся в новом сотворенном мире, они будут подчинены человеку, как и было задумано изначально. Это первый. Второй момент, на который указывает пророк Исаия, это о том, что будет сотворено новое небо и новая земля. И при этом сказано, это как бы очевидно, и мы из евангельского свидетельства привыкли об этом слышать, но вот что при этом подчеркивает пророк Исаия: «И прежнее не вспомнится вовсе, и на ум человеку даже не взойдет». То есть та жизнь человека, которая была до второго пришествия, то есть вся жизнь мира, вся жизнь каждого человека, все его скорби, страдания, грехи и падения, он про них не вспомнит. Он как бы родился заново. Единственное, то есть фактически вся та часть человеческая, которая отвечала за память о тленном, грешном, суетном мире, все это исчезнет вместе с этим миром. Все кусочки нашей памяти, нашего сознания, привязанные к этому тленному и грешному бытию, они сгорят вместе с этим старым миром. И потому горе тому человеку, сознание которого всецело прилеплено к этому миру, сердце которого вожделеет только этого грешного мира, потому что фактически все сердце сгорит вместе с этим миром, у него ничего не останется. Останется в человеке только то, что было прилеплено к истинным вещам, к истине как таковой и к Богу как полноте истины. То есть насколько человек жил истиной, насколько он любил подлинно мир ближнего и Бога, вот это все в нем останется и разрастет до совершенной степени, заполняя все бытие человека и наполняя человека вот этим переживанием, наконец, вожделенной и совершенной радости жизни в истине и жизни в любви. А если человек не любил, если он не стремился к истине, то как бы и нечего найти сознанию, уму, сердцу человека в этом грядущем наполненном мире. Вот так тесно связано все с человеческим восприятием, с человеческим «я». И насколько человек весь в Боге, настолько он и будет, то есть фактически все его существо будет наполнено в максимально возможной для него степени любовью к Богу и познанием Бога. Но, с другой стороны, это же свидетельство говорит о том, что как никогда человек спасающийся, человек спасенный, в принципе, ни при каких обстоятельствах, ни с какой точки зрения он не сможет видеть или хоть когда-то быть опаленным страданием тех людей, которые лишены возможности, не смогли войти в Царство Божие. Как популярна эта тема была, противопоставление радости спасенных и мучения грешников. Вот на самом деле, по свидетельству пророка Исаии, этой бездны, разделяющей праведных и грешников, самой этой бездны видно не будет. Потому что вид мучения грешников, он, несомненно, не внесет никакой дополнительной радости, а главное, что самом подчеркивает пророк Исаия, самой памяти о том, что было, уже не будет. А человек, который страдает, он страдает не потому, что это было, а по причине своей нелюбви к Богу. И вот эта сама область страдания, то, что мы привыкли называть ад, она сама помещается в каком-то совершенно непонятном контексте. В Евангелии это называется тьмой внешней. В Апокалипсисе говорится об огненном озере, которым будут брошены сатана и все ангелы его. И это озеро как бы пожрет всех туда впавших и исчезнет. То есть и память об этом озере, а память о всех попавших туда, оно исчезнет совершенно. То есть ничто вот такое нечистое, даже нечистое воспоминание, нечистое представление, вот какая-то страдательность, какая-то напряженность, она в принципе не будет возможна в этом грядущем мире. Все, что произошло в этом мире, оно закончится и не вспомнится никогда больше с моментом прихода второго пришествия Иисуса Христа. Все решает не то, что было, а то, насколько человек возлюбил Бога, насколько он возлюбил ближнего, насколько он сердцем своим прилепился к истине. Мгновенное преображение, обновление и перерождение и мира, и человека в этом мире, и кто этого мира не возлюбит, кто Бога, сияющего, созидающего этот мир, к Богу не устремится, не прилепится, не вожделеет его сердцем, тех состояния оно всегда в Писании как-то характеризуется не очень подробно, а какими-то штрихами, потому что новый мир создается для человека, и туда призваны войти все. Нежелание туда входить — это какое-то совершенно немыслимое искажение не только человеческой природы, но вообще бытия как такового. И поэтому и место как бы не обретается, как один интересный английский писатель Клайв Льюис, пытаясь объяснить вот эту тайну, тайну не спасенных, не вошедших в Царство Божие, он интересный образ создает. Они просто настолько бесконечно малы, бесконечно нереальны, бесконечно неестественны, бесконечно устремленные к невозможному разрушению собственного бытия, что фактически наполняющее все собой бытие, они просто в него не вмещаются, они вроде и есть, и их нет, они столько микроскопичны и прозрачны, что это невозможно себе даже каким-то образом с ними встретиться или столкнуться. Это какая-то вот немыслимая, почти невероятная тьма внешняя. И сказано, что про мир спасенный, что Бог там будет вечным светом, хотя и будет и солнце, и луна, и звезды, но над всем будет светить Бог, в том смысле, что человек всегда, даже тогда, когда спит и когда ест, и что бы он ни делал, и где бы он ни находился, он всегда будет ходить во свете, потому что Бог есть свет. Этот свет, который сейчас переживают некоторые святые, переживали во время своей земной жизни, и этот опыт переживания света они описали и оставили, вот такое же состояние будет у всех спасенных. Они всегда будут ходить во свете Христом, а это значит, что они никогда не погрузятся в тьму неведения, то есть все бытие, все тайны бытия, все тайны Божьи будут перед ними раскрыты, но поскольку Творец этого мира, сам по себе существо настолько простое в бесконечности, что человек каждое мгновение, времени там не будет, каждое мгновение, мыслимое мгновение, открывая все, тем не менее будет ощущать себя в следующее мгновение, открывающее неизмеримое и бесконечно больше. Это не имеющее предела возрастание в Боге, возрастание в тайнах, видениях, и дальше человеческий разум проникнуть не может. Главное именно то, что видение, то есть отсутствие, сейчас мы ходим верой, и Бог от нас скрыт, но постоянно надо делать усилия, чтобы сохранить верность невидимому, а порой и неведомому Богу, то в том мире вера не нужна будет, потому что все будут ходить видением и всегда будут насыщаться откровением Божьим, и не будет ничего такого, что было бы непонятно человеку, потому что на попытку задать вопрос он уже будет получать полный и исчерпывающий ответ, потому что Бог будет открывать ему все тайны свои. Сказано также у пророка Исаии, что Бог будет вечной славой человека, то есть человек облечется в Бога, как вот во время крещения мы как бы облекаемся в ризу светлую, которая символизирует собой ту славу Божию, которой мы одеваемся, но вот то, что сейчас только в символе, никто же не видит славу другого человека. Вот Макарий Египетский, Макарий Великий написал в своем одном слове, что нет ничего прекраснее в этом мире, чем душа человеческая. Но это же никто не видит, она никому не ведома. Только любящие люди, влюбленные в момент особого восхищения, озарение, благодатного состояния, постигает невероятную красоту другого человека. Ну и опять-таки, только на краткое время мало кто удержит это состояние постоянно и в нем живет. Мы действительно увидим не только красоту Божью, но мы увидим всех одетыми в славу Божию, мы увидим всех невероятно, неизреченно прекрасными, гораздо более прекрасными, чем ангелы на небесах. Нечто подобное тому, что видели апостолы на горе Преображения, как преобразился перед ними Христос, вот так каждый человек будет преображен. Слава Божья будет нашей славой, и сами силы небесные, начало, власти, господствие, херувимы и серафимы, все ангелы и архангелы будут рукоплескать человеку, склонят перед ним свои колена и восславят славу человеческую, точнее, славу Божию, явленную и данную человеку. И вот в этот последний день мира будет явлен Иерусалим, вечный город Божий, царство Бога. Так же, как мы встречаем это такое же свидетельство в книге Откровения Иоанна Богослова. Но надо понимать, что Иерусалим не в смысле как тот город, который сейчас стоит на земле, или который стоял 1000 лет назад на земле, или 3000 лет назад на земле. Не этот город. Иерусалим как город, в котором каждый камешек – это живой человек. Потому что не каменные здания означают присутствие Бога. Бог в нерукотворенных храмах живет. Единственный престол, единственное место, которое избрал Бог в селении себе, единственный город, которым благоволю назвать своим, это град человеческий, это именно общество людей, это организация людей, это человеческое единство, вот что называется горним Иерусалимом. И интересно уже совсем трогательные вещи, например, в 66 главе книги пророка Исаии он пишет: «Как утешает кого-либо мать, так утешу и я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме, и увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его». То есть, как кого утешает мать, так Бог утешит всех. Опять-таки Исаия говорит, а Иоанн Богослов повторяет о том, что Бог вытерет слезы со всех очей человеческих. Вот именно речь идет не о том, что каждый человек получит какую-то награду за что-то, а то, что за скорбь, за терпение, за верность в скорбях человек будет объят Богом, обнят Богом, как мать обнимает своего измученного ребенка, прижимая его к сердцу, и что испытывает в этот момент потерявший и ищущий мать ребенок, то испытает и каждый человек, дождавшийся этого утешения, и Бог бы уже явил утешение это свое в полноте рабам своим, но, как говорит апостол Павел, он не хочет, чтобы это утешение было дано людям раньше, чем войдут последние из спасающихся. Он хочет утешить каждого. Он хочет, чтобы те, которые сейчас уже стяжали утешение, чтобы они подождали тех, которые еще пребывают в скорбях, и каждого из верных, у каждого через скорби, прошедшего путь свой к Богу, каждый будет утешен, но по мысли Божьей именно то, что утешен будет не каждый в отдельности, а и каждый в отдельности, но все вместе тоже, именно через то, что, ну, как бы, ситуация не то, что, вот, например, жил маленький ребеночек, потерялся и ищет свою маму, а маленький ребенок, который потерялся, был вместе с братом, потеряли они маму, этот брат потерял еще и брата, и вот, обретая маму, он обретает вместе и брата, и радость становится полнее от того, что он не только маму нашел, но он нашел и брата. Вот смысл примерно в этом, что когда все спасающиеся увидят, каково их число, и каждый видит, что спасается не только он, но спасается и другой, еще другой, знаемый им или незнаемым, и те, о спасении которых и не помышлял никто, вот это удивительная радость и ликование, когда каждый будет смотреть друг другу в глаза и восклицать: «И ты тоже здесь!» От радости вот это полнота радости, от сознания полноты человечества спасенного, по мысли Бога и должно явить полноту всевозможных утешений в Господе. Большего объяснить или больше представить человек и помыслить себе не может. И как свидетельствует в заключении пророк Исаия: «Зла и всех дел злых не будет на всей горе его». То есть зло исчезнет раз и навсегда, и не вспомянуто будет боли. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.